хотел рассказать вам одну историю. Знаете ли вы, кто такой Сергей Анатольевич Применин? Думаю, не знаете. Я тоже не знал до определенного момента. Этот парень, которому было 20 лет, ценой своей жизни в 86 году предотвратил радиоактивное заражение Атлантического океана и, как следствие, ядерную войну США. Мало кто знает об этом подвиге. 3 октября атомная подводная лодка Советского Союза К-219 несла боевое патрулирование в Атлантическом океане около берегов Америки в районе Бермудского островов. На этой лодке находились баллистические ракеты с ядерным зарядом. И вот в определенный момент, когда был совершен маневр, произошел взрыв, в отсек пошла вода, начался пожар, произошло короткое замыкание, и это все на подводной лодке. Конечно, была предусмотрена аварийная защита атомного реактора, но из-за отсутствия электроэнергии на подводной лодке компенсирующие решетки не смогли опуститься и предотвратить как бы заморозку реактора. Все шло к тому, что может произойти взрыв реактора. Единственный выход был в том, чтобы заглушить реактор вручную, и туда отправился старший лейтенант Беляков и вот матрос Сергей Применин. Ему через несколько дней должно было исполниться 21 год. Они просто вручную ключом опускали компенсирующие эти решетки. Беляков потерял сознание, его вывели, там была температура порядка 70 градусов. Остался Сергей Применин, он продолжил работу, он выполнил всю задачу, все решетки опустились на концевики, и он заглушил реактор. Но, однако, из отсека Сергей выйти не смог. Он не смог повернуть вентиль, чтобы сравнять давление. Все пытались его вытащить, но дверь заклинила. И последнее пристанище Сергея стал реактивный отсек атомохода. И знаете, кто описывает эту историю, говорят, что масштаб катастрофы в случае взрыва реактора этой подводной лодки было трудно преувеличить. Там были баллистические ракеты, как я сказал, с ядерными зарядами. И если бы случился взрыв, все побережье Америки было бы поражено радиацией. Океанские течения, ветра разнесли бы радиоактивное заражение по всей Атлантике. Друзья, и это просто история, это человеческий подвиг. Я думаю, кто-то родился позже, кто-то родился и жил в этот период, и мы наверняка об этом ничего не узнали даже из новостей. Какова же больше цена и то, что сделал для нас Христос? Я хотел, чтобы мы прочитали продолжение размышления апостола Павла о кресте. Это будет первое послание к Коринфянам, 1 глава с 26 стиха до конца главы. «Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немногие из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал не мудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. И незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью и освящением, и искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа». Как я уже сказал, наше размышление назвал «Крест, который прославляет Бога». Мы уже размышляли о кресте, о котором проповедовал Павел чуть выше. Мы сделали 3 вывода о том, что в чем смысл креста. Смысл креста – это Божье правосудие, которое явлено в наказании собственного Сына за наши с вами грехи. Именно этот факт делает возможным наше с вами спасение. Это Божья премудрость в том, чтобы Бог предложил самый доступный, самый простой механизм спасения человека. Бог со своей стороны сделал все, человеку только остается поверить. И смысл креста в том, что это сила вести благочестивую жизнь, жить победоносной жизнью и сила нести Евангелие. Все об этом Павел пишет чуть выше. И дальше он обращает внимание на Коринфян, а через них на нас с вами, к тем, кто идет путем спасения, тем, кто призван. Он предлагает посмотреть на себя и оценить себя. Но он переводит этот отрывок, звучит так, 26-28 стих. «Вы только посмотрите на себя, братья, какие вы были, когда вас призвал Бог. Много ли было среди вас тех, кого бы сочли мудрыми? Много ли было влиятельных, много ли родовитых? Но чтобы посрамить мудрых, Бог избрал то, что в мире считается глупым, чтобы посрамить сильное, то, что в мире считается слабым. И избрал безродное и ничтожное, так сказать, ничто, чтобы обратить в ничто то, что для мира что-то значит». О чем пишет Павел? Павел четко подчеркивает, что для вечности статуса этого мира то, что ценит этот мир, это пустота, это ничего. И знаете, в греческом языке Павел специально употребляет это слово. У нас в синодальном это переведено «ничего не значащее». В том переводе, который я прочитал выше, «радостная весть» — это слово переведено как «ничтожное». То есть дословно «вещи, которые не существуют». Знаете, более презрительного определения для греческих философов и для греческого менталитета просто не существовало. Там суть была в бытие, а тут Павел говорит, это ничто. Друзья, как тогда, так и сейчас. Статус, положение в обществе, банковский счет, бренд одежды, образование, успех, внешняя привлекательность. Это все имеет чрезвычайное значение в этом мире. Люди этим хвалятся, люди этим дорожат, люди этому поклоняются. Знаете, даже церковь порой втягивается в эту гонку. Мы хотим показать, что христиане – это не просто обычные люди, это не какие-то простаки безграмотные. Нет, среди христиан есть ученые, есть политики, бизнесмены. Мы показываем звезд спорта или кино. Но Павел и не говорит о том, что христианство только для простых и неграмотных. Первая церковь и Коринфянская церковь, она, это не исключение, она была очень неоднородной. Вообще церковь в то время это было единственное сообщество, где были и мужчины, и женщины, бедные, и богатые, рабы и рабовладельцы, образованные и безграмотные. Вы вспомните, были такие люди, как Крисп, о котором писал чуть выше Павел, это был начальник синагоги в Коринфе. Был Гай, это человек, у которого был дом в Коринфе, у которого жил Павел. Был Гераст, а этот человек был казнохранителем в Коринфе. И все они были частью Божьей Церкви. Павел говорит в этом отрывке в том, что ум, сила, благородство – не является критерием духовности или причастности ко Христу. Только Божья благодать может достичь любого. Философия, политическое влияние, богатство и все, что восхищает этот мир, для Бога ничего не значит. Бог все это вычеркивает, как не имеющее вечной ценности. Поскольку наше спасение от этого не зависит. Знаете, последний гвоздь в крышку такого ложного спасения Павел забивает в 29 стихе. Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом. Бог просто берет любого человека и лишает возможности как-то гордиться, как-то хвалиться своим превосходством. Бог искупает падших людей только потому, что Он милостив. Бог нам ничего не должен. Он не должен нам прощения, Он не должен нам вечную жизнь. только по своей милости и благодати. Бог дает нам спасение, искупление, оправдание, освящение, чтобы никто из нас не мог похвалиться. Исайя 42 глава, 8 стих сказано: «Я Господь, это мое имя, и дедам славы моей иному, хвалы моей истуканам». Чуть ниже, 48 главе, 11 стих, также Исаии сказано: ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному». Друзья, спасение – это Божий дар. Но он гарантирован позорной смертью его сына на кресте. И Бог дарует это спасение исключительно добровольно по своей благодати. И знаете, в противовес вот этим мирским ценностям, о которых Павел просто разбивает в пух и прах, Павел ставит подлинную причину, почему дети Божии могут хвалиться. И эта причина записана в 31 стихе: «Чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господа». На самом деле Павел цитирует или пересказывает пророка Иеремию. Пророк Иеремии в 9 главе, 23-24 стихи, там записано следующее. «Так говорит Господь, да хвалится мудрый мудростью, да не хвалится мудрый мудростью своей, да не хвалится сильной силой своей, да не хвалится богатый богатством своим, но хвалящийся хвались тем, что разумеет и знает меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь». А в послании Галатам Павел эту же мысль передает немного по-другому. 6 глава, 14 стих. «А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа». И вот между тем, чем нам не следует хвалиться, и между тем, чем нам следует хвалиться, Павел описывает четыре причины, почему мы можем и должны хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа. И эти причины записаны в 30 стихе. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением». Премудрость от Бога, праведность, освящение и искупление. Четыре причины, почему мы сегодня с вами можем хвалиться крестом нашего Господа Спасителя Иисуса Христа. Во-первых, это премудрость Бога. Павел об этом говорит больше в первой части. И с одной стороны, мудрость Божия проявилась в том, каким образом Бог вообще осуществил план спасения человека. Отдать своего сына на крест никто до этого не мог додуматься. Как вообще это такое может быть? Что это за мессия? Мы чуть об этом еще поговорим позже. Но не только в спасении человека явлена Божья мудрость. Нам дана, христианам, Божья мудрость вместо нашей собственной. Ведь мы люди, будучи грешниками, мы никогда не сможем постичь безначального. Того, кто создал этот мир, как того, кто управляет всей этой вселенной. Мы не можем постичь его качеств, мы не можем постичь его природу, полноту его божественного существа. Нам это недоступно. Но благодаря дарованной мудрости от Христа мы начинаем лично узнавать Творца Вселенной. Мы лучше узнаем Бога, к которому пришли через Иисуса Христа. Помните, Павел молился об эфесских верующих чтобы Бог дал им духа премудрости и откровения. Для чего? К познанию Его. Тот, кто от мира сего, просто живущий в этом мире, он не может постичь Божью премудрость. А обычный, простой христианин, может быть, даже неграмотный, Бог ему открывает в своем слове мудрость о самом себе, о его плане на этот мир, о его народе, о том, что ждет мир в будущем. Итак, первое, почему мы должны хвалиться крестом нашего Господа Иисуса Христа, это явленная Христе мудрость в удивительном плане спасения человека, которую мы получаем от Господа, и мудрость, чтобы познавать Его. Дальше Павел углубляется и говорит о том, что верующие во Христа получают Божью праведность. Это вторая причина, почему мы сегодня можем хвалиться крестом нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Праведность – это юридический термин, и он описывает наше положение перед Богом. Уже во втором послании к Коринфянам Павел запишет такие слова. «Бог, не знавшего греха, сделал для нас жертву за грех, чтобы мы и в нем сделались праведными пред Богом». Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 21 стих. Когда Господь смотрит на нас с вами, на христиан, Он видит своего Сына и Его праведность. Помните, пророк сказал, что наша праведность как? Как запачканная одежда. Очень запачканная. И когда человек полагается на Христа, его праведность заменяется праведностью Христа, та, которая через веру Христа. Праведность от Бога по вере. Знаете, это удивительно. Там, на кресте, Христос взял наш грех, а нам даровал свою праведность. Я думаю, все слышали историю о двух братьях-близнецах. Когда в одном городе жили два брата-близнеца, и они были похожи, как две капли воды, но один был человеком порядочным. Он помогал людям, был приветлив со всеми, а другой брат был такой, беспутный. Ходил по кабакам, бездельничал, пьянствовал, задирался, затеивал драки. И вот брат, который был праведным в той степени, какой он мог эту праведность показать, он убеждал своего непутевого брата, что он оставил этот путь греха. Ну, брат беспутный его не слушал. Вы, наверное, знаете продолжение, что однажды случилась беда. Беспутный брат прибежал домой, бледный, с испуганными глазами, и говорит: «Спаси меня! Я в драке убил человека, за мной гонятся». Вся одежда была испачкана кровью. И брат не стал раздумывать, он просто говорит: «Давай, переодевайся». Он одел одежду своего брата, испачканную в крови, отдал свою чистую одежду своему брату и говорит: «Беги». Сразу забежали преследователи, конечно, это брат-близнец. Они увидели, что все доказательства налицо, вот преступник. Его привели к судье. На следующий день объявили казнь. Но вот этот второй брат, невиновный, перед казнью попросил судью, чтобы он дал листик, бумагу. Он захотел написать завещание своему брату. Его казнили. Через некоторое время вернулся этот беспутный брат. Узнал, что его брата казнили, что для него есть завещание, но хранится в судье. Пришел к судье, взял это письмо от своего брата и прочитал. «Дорогой брат, завтра я умру за тебя в твоей одежде. А ты, одетый в мою одежду, можешь жить жизнью истины и праведности. Это то, что сделал для нас Христос. Христос на себя одел нашу запачканную одежду и был казнен вместо нас. А нам отдал свою одежду праведности. Поймите, у человека никогда не было, никогда не может быть своей собственной праведности. То есть такой праведности, которая стекала бы из нас, из самих людей. Единственная праведность, которая может быть у человека, это та, которую дает Бог через своего Сына. Потому что это совершенная праведность. Итак, вторая причина, почему мы должны хвалиться крестом нашего Господа Иисуса Христа, так это то, что мы получили через Его голгофские страдания Его праведность. Бог принимает нас только на основании того, что сделал Христос там на кресте. Так Бог для нас премудрость. Бог для нас праведность. И третье, когда мы читаем от Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью, и третье, освящением. Это очень важная тема, тема освящения. И Павел здесь, это вот мудрость Духа Святого, соединить вместе вот эти четыре составляющие: мудрость Божия, праведность, освящение, искупление. Поймите, мы не только получили праведность Иисуса Христа, мы не только стали праведны по статусу, но мы еще имеем новую природу, мы возрождены к новой жизни, в нас есть семя от Иисуса Христа. Помните Иоанна 1 глава, 12-13 стих. А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения плоти, не от хотения мужа, но от Бога родились. Христос позаботится не только о том, чтобы дать нам свою праведность, то есть заменить нашу грязную одежду на свою безгрешную. Он позаботится о том, чтобы мы с вами могли жить святой жизнью. И цель освящения – преобразовать нас в образ Христа. То есть, чтобы практически в моей жизни проявлялась жизнь самого Иисуса Христа. Но наша греховная плоть по-прежнему с нами. И мы часто можем соскользнуть в грех. Но с ростом духовной зрелости вот эта частота падения она сокращается, уменьшается. И таким образом праведность, которая по закону считается нашей, становится нашей действительностью, когда мы освящаемся. И очень важно обратить внимание на этот дуэт. Незаслуженная праведность, с одной стороны, и освящение. Потому что, с одной стороны, для нашего спасения нам ничего делать не надо, нам меняется праведность Христа. И на основании этого мы получаем спасение и вход в Царство Небесное. С другой стороны, Бог не просто хочет дать нам небо. Он хочет обитать в нас и проявиться в нашей жизни, как лоза проявляется в гроздьях винограда. И поэтому праведным по вере звучит призыв, как священник. Он не звучит грешникам, он звучит к праведным по вере. Я хочу прочитать три цитаты проповедников. Эта тема достаточно непростая, и я не хочу немножко смазать то, что хотят донести люди, которые верили, были движимы в свое время Духом Святым. Первая цитата Спержена. «Дорогой друг, спасение было бы печальным, несовершенным делом, если бы оно не простиралось и на эту часть нашей испорченной природы. Мы точно так же должны быть очищены, как и помилованы. оправдания без освящения вовсе не было бы спасением. Оно бы объявило прокаженного чистым и оставило бы его умирать от своей болезни. Оно бы простило мятежника и разрешило бы мятежнику остаться врагом своего царя. Оно бы отняло последствия, но упустило бы причину. И это возложило бы на нас бесконечную и безнадежную работу. Когда Кальвин тоже изучает этот отрывок, он размышляет и пишет следующее. «Мы, будучи скверными по природе, возрождаемся Духом Христовым к святости и служению Богу. Отсюда вывод. Нельзя оправдаться даром только верой, не живя при этом свято. Ибо эти два благодати, ибо эти две благодати связаны между собой неразрывно. И тот, кто пытается их разделить, неким образом разделяет самого Христа. Посему, желающий оправдаться незаслуженной благостью Божией через Христа, пусть подумает о том, что он может сделать это, лишь приняв Христа, в том числе и ради собственного освящения. То есть, чтобы возродиться его духом к невинной чистой жизни. Те же, кто клевещет на нас, будто мы проповедуем незаслуженную праведность по вере, отваживаем людей от добрых дел, достаточно опровергает слова апостола, ибо вера включает в себя возрождение во Христе не меньше, чем прощение грехов». Праведность – это прощение грехов. Но Бог еще возрождает нас к новой жизни. И еще одна цитата Каргеля. Вот здесь он бьет не в бровь, а в глаз. Потому что часто в нашей среде христианской мы склонны думать, что освящение – это стать лучше. Что освящение – это преобразовать нашу старую, ветхую, греховную, гнилую природу. Что это такой аутотренинг. Тренинг по самосовершенствованию, по личностному росту. Но это далеко не так. Многие думают, что освящение есть то же самое, что стремление к нравственности почтенных людей. Нравственность имеет, собственно, цель сделать человека немного лучше. Или, по крайней мере, насколько возможно, хорошим. Так работают и действуют над собой многие, чтобы достичь этой цели. Здесь и там удается им собственными стараниями, своей энергией, своей собственной силой, волей поставить, с одной стороны, преграду иному грубому проявлению, или, с другой стороны, создать какое-либо прекрасное качество или действие. Однако, как недостохвальны такие стремления пред людьми, они вовсе не то, что Господь во Христе имел в виду у нас. Он не может пользоваться ничем от нашей силы, нашей энергии и нашей сильной силой воли, потому что они, когда действенны, исключают его самого и его действия, или в крайнем случае предъявляют, что берут на помощь Господа. Чтобы достичь этого, не нужно было бы искупления во Христе. Мы все знаем очень хорошо, что этот путь, на котором все почтенные язычники и все более серьезные нравственные люди достигают видимого в них добра, никогда не узнав Христа Иисуса. Все эти плоды, воспроизведенные даже детьми Божьими, будут мертвыми делами, деревом, сеном и соломой. Последние будут даже грехом, который кровь Иисуса должна омыть. Ибо когда они были совершены, наша собственная жизнь, которая должна быть возненавидима, не дала действовать жизни Христовой в нас. То, что хочет Отец наш, это чтобы живой Христос пережил в нас свою собственную жизнь. Только так мы можем понять личное изречение Христа, его пребывание в нас и в нашем пребывании в нем. Друзья, освящение – это пребывание на лозе. Иоанн в 15 главе, 1-5 стих записал речь Иисуса. «Я есть истинно виноградная лоза, а Отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Прибудьте во мне, и я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама по собой, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне. Ясень лоза, вы ветви, кто пребывает во мне, я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением. Мы хвалимся крестом Господа нашего Иисуса Христа, поскольку в Иисусе Христе мы освящены. Бог избавляет нас от греха и дает победу над нашей греховной плотью Духом Святым, живущим в нас. Друзья, еще раз, это очень важно понимать. Это не самосовершенствование своей греховной природы с помощью Иисуса Христа. Это сам Иисус Христос, живущий в нас и проявляющийся в нас в этой жизни. И четвертое. Верующие получают Божие искупление. Искупление – это тоже юридический термин. Искупить – значит выкупить. Бог при помощи Христа выкупил нас, освободил от власти греха и его последствий, то есть проклятия. Один из терминов проклятия – это осуждение греха праведным судом Божиим. Само понятие искупления носит чисто юридический характер. Это выкуп раба, это долг, уплаченный за тех, кто не имеет возможности рассчитаться с этим долгом. Или освободить заключенных, которые не могут быть помилованы. А вы не задумывались, почему человек не может искупить себя? Бесконечное величие, справедливость Бога требует бесконечного искупления, совершенного против него преступления. Но, однако, конечность человеческого существа не позволяет ему выполнить условия бесконечного искупления. У Бога своей справедливости просто не было другого пути, чтобы нас с вами спасти и вернуть в присутствие общения Бога. Бог своей праведности не мог просто так закрыть глаза на грех и сказать: «А, ничего страшного». Бог бы тогда не был праведным и святым Богом. Либо он должен был уничтожить грех вместе с нами, либо он должен был убить кого-то другого вместо нас. И это другой стал Иисус Христос. Знаете, это удивительно, но крест Иисуса Христа соединяет то, что невозможно соединить. В книге Иезекииля есть интересная аллегория. Израиль сравнивается с супругой Бога, которая отступила и изменила ему, то есть своему мужу, своему супругу небесному. А мы знаем, что по закону супружеская неверность каралась смертью. Но вот в этой аллегории, в книге Иезекииля, мы видим, что Бог, с одной стороны, против кого был совершен грех, вместо смертного приговора говорит о том, что он желает восстановить вот этот супружеский союз с Израилем. Подождите, какое-то противоречие. Бог противоречит себе. Она изменится, она должна быть убита. Ведь против тебя она согрешила. Как ты можешь соединяться с ней? Нет никакого противоречия, когда мы смотрим на крест, где висит наш Спаситель. Святой и справедливый Бог наказывает за наш грех своего Сына, чтобы нам дать спасение, восстановить с нами союз. Грех наказан. Суд произведен. Но мы с вами живы. Нам дарована жизнь. Первое послание Петра, 1 глава, 17-19 стих сказано: «Нетленным серебром или золотом, искуплены от суетной жизнью, но драгоценную кровью Христа, как непорочного чистого агнца». Божья справедливость и ярость обрушилась на Иисуса там, на кресте. Да, Там на кресте Бог произвел свой суд. Исполнился приговор над грехом. Христос был осужден на крестную смерть вместо нас с вами, грешников, чтобы мы имели искупление в благодати Его. Итак, мы хвалимся крестом Господа нашего Иисуса Христа, поскольку Он совершил наше искупление, пролив кровь свою за нас, чтобы освободить от греха и его последствий. Друзья, таким образом Дух Святой дает нам сегодня очень важное напоминание. С одной стороны, мы с вами, никакой человек на этой земле не может иметь оснований, чтобы хвалиться собой. Все, что ценно в глазах этого грешного мира, в глазах Бога не имеет никакой ценности. С другой стороны, у нас есть причина для настоящей хвалы нашего Господа. И центр этой хвалы сегодня – это Голгофа. Потому что через крест Христа нам дарована Божья премудрость. Она явлена в удивительном плане спасения человека и в том, что обычный христианин способен познавать безграничного Бога. Через крест Христа нам дарована Божья праведность. Бог смотрит на нас и видит нас в одеждах праведного своего Сына. Через крест Христа нам даровано освящение. Бог родил нас, и Он хочет пребывать, жить в нас, подобно тому, как питается соком по лозе кисти винограда. Мы не меняем ветхую природу, но даем возможность Христу проявляться в нас в новой природе. Через крест Христа нам даровано искупление. Это Божья гарантия, что за весь наш грех уже заплачено. Весь долг уплачен, справедливость восстановлена. Это сделал Христос. Мне не нужно за это платить. Друзья, и как вот сегодня, когда мы снова и снова размышляем о кресте нашего Господа Иисуса Христа, когда мы слышим эти гимны о Его страданиях, как не вознести Ему подобающую хвалу? Как не вознести и не прославить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа? Аминь.